С Божьей помощью на сей раз хочу предложить вашему вниманию две темы. Это экуменизм и новый стиль. Когда мне по долгу послушания приходилось сопровождать наших русских паломников по святым местам Греции, и когда проводились на теплоходе с паломниками беседы, то эти вопросы всегда мне задавались, и я, как мог, отвечал на них. Но на сей раз хочу просто довести до вашего сведения доклад на эти темы митрополита Киприана, который является председателем одного из священного синода Старостильной Элладской, то есть греческой церкви. Для сведения слушателей напомним, что в Греции в 1924 году враги Христовы во главе с масонами за большие деньги через своих слуг, то есть недостойных и продажных клириков, которые действовали внутри греческой церкви, насильно навязали новый стиль и таким образом достигли желаемого им результата, то есть совершили преступление и разделили церковь Элладскую на официальную новостильную и неофициальную старостильную. Таким образом, за деньги разделили стадо Христово, разодрали единство церкви, и с 1924 года в Греции существуют и две церкви, то есть официальная новостильная и неофициальная старостильная. Старостильная церковь вскоре начала дробиться, и теперь у них, то есть у старостильников, где-то 10 синодов, не подчиняющихся друг другу. В Греции происходит примерно то же самое, что и на Украине, то есть кому не лень, объявляет себя патриархом или же создает свой синод. Вот один из таких старостильных синодов и возглавляет владыка-митрополит Киприан, доклад которого и хочу довести до вашего сведения. Этот доклад он зачитал в Афинах 23 февраля 1998 года, в неделю православия. Итак, вот что владыка Киприан сказал. Начиная свой доклад сегодня, говорит он, мне хотелось бы упомянуть очень поучительные события из жития святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. Это событие послужит прямым и ясным введением в нашу тему и также совершенно ясно определит обе стороны «я» – отношение веры и отношение любви к тем, кто извращает церковную истину. Родной отец святителя Григория Богослова, которого также звали Григорием, был епископом Назианским в небольшом городе в Понте. Он оказался исключительно духовно одаренной личностью, что становится очевидным, если принять во внимание следующее. Первое. Святая Православная Церковь имеет благодаря ему пятерых святых, его самого, супругу его, святую Нонну, их троих детей, Григория, Гаргонию и Кесария, которых, следует заметить, они родили уже в преклонном возрасте после продолжительных молитв. Второе. Весьма критические времена, когда буря арианства колебала весь православный Восток, он подвязался ради церкви «Я народа». Именно он с глубоко духовным рассуждением прилагал много стараний, чтобы святитель Василий Великий был избран архиепископом Кесарии Каппадокийской, экзархом Понта, чего и добился своей непреклонной настойчивостью. Третье. Как бесценное сокровище, он оставил нам свои нетленные святые мощи, сохраняющие и до ныне в Неокарвалах возле города Кавалы, Греции. Тем не менее, этот почтенный старец, епископ Назианский Григорий, однажды среди трудных обстоятельств подписал вместе с другими архиереями в Малой Азии полуарианское исповедание веры, будучи введен в заблуждение из-за своей простоты. Он не был по своим убеждениям противником православного никейского символа, но, будучи в преклонном возрасте, 90 лет ему было тогда, старец не сумел полностью разобраться во всех богословских и догматических тонкостях, которые в то время волновали церковь, то есть в различиях между единосущим и подобосущим. И все-таки им было допущено догматическое заблуждение. Какую же позицию заняло духовенство и особенно монашествующее в области Назианской по отношению к этому падению своего старца-епископа? Они прервали церковное общение с ним. Иными словами, они от него оградились. Назианская церковь была смущена и разделена. В ней возникли волнения и гроза. Ибо когда нет единения веры, всегда появляются разделения. Сын старца Григория, который тогда был еще священником и помощником своего престарелого родителя, прилагал усилия, чтобы устранить это разделение и возникший раскол. В конце концов, в 364 году ему удалось с Божьей помощью примирить монашествующих и духовенство со своим епископом отцом. Плодом достигнутого примирения стало его первое слово, названное о мире. Это умирительное слово оканчивается следующим призванием. «Разномыслящих, — говорит Григорий, святитель, — доколе можно будем принимать и врачевать, как язву истины, страждущих же неисцельно станем возвращаться, чтобы самим не заразиться их болезнью, прежде нежели сообщить им свое здоровье». Это назидательное событие позволяет нам сделать следующие выводы. Первое. Благочестивый верующий народ издревле был очень чутким в вопросах веры. Святитель Григорий называет его самой ревностной частью церкви. Верующий народ никогда не пытался отмежеваться от пастырей, хотя бы и очень добродетельных, если последние неправо правили слово истины. Второе. Это отмеживание совершалось для того, чтобы благочестивые не заразились болезнью, то есть еретическим мнением заблуждающихся. И третье. Инославные разделяются на тех, кто поддается лечению, и тех, кто неизлечимо болен. Первых будем принимать и врачевать, а от других отвращаться. Чему же нас учит сегодня это событие из жития святителя Григория Богослова? В наши дни перед нами стоит уже во всемирном масштабе новая угроза, то есть ересь экуменизма и принятие нового календаря. У нас есть пастыри и даже патриархи, которые уже и по убеждению, и соборно подтверждают и проповедуют еретические мнения. Но паства еще не осознала полностью, что таким образом подвергаются опасности вера и спасение. С 1920 года и особенно с 1924 года перед ревнителями благочестия стоит и двойственная задача – правильно выразить отношение веры и любви к куминистам и обновленцам. Богословское обоснование такого двойного отношения не раз подвергалось испытанию и, к сожалению, разделяет антиэкуминистов, придерживающихся святательского церковного календаря. Хотя все согласны, что нельзя иметь абсолютно никакого церковного отношения или общения с экуменистами, все же нет согласия по поводу церковной оценки этих еще неосужденных обновленцев и вытекающего отсюда правильного пастырского подхода к ним. Такое разногласие приводит к тому, что умеренным антиэкуменистам, в данном случае нашему Священному Синоду, приходится бороться на двух фронтах, говорит митрополит Киприан. На одном фронте мы противостоим экуменизму и одновременно прилагаем усилия, чтобы убедить добронамеренных братьев наших, придерживающихся нового стиля, действовать со всей ответственностью и исполнить свой долг пред лицом угрозы нашей вере. На другом фронте мы сталкиваемся с отклонениями внутри православия и прилагаем усилия, чтобы сохранить здравые экклезиологические принципы и правильные богословские предпосылки в борьбе с экуменизмом, дабы не дать место нововведениям в самой нашей борьбе с нововведениями. Эти два фронта православного противостояния определяют две цели моего сегодняшнего доклада в этот великий праздник нашей Святой Церкви. Призываю ваши молитвы и ваше внимание, чтобы предстательством покровителя нашего сегодняшнего собрания, преподобного Феодора Студита, мы назидались во Христе. Ересь экуменизма. Итак, обратимся сперва к ереси экуменизма, говорит митрополит Владыка Киприан. Нам постоянно приходится отвечать на серьезный вопрос. оправдана ли строгая позиция наша, то есть всех тех, кто придерживается святоотеческого церковного календаря по отношению к объединительным стремлениям, которые развиваются в рамках так называемого экуменического движения. Ясный ответ мы находим в святоотеческих источниках. Познакомимся с ними. Как известно, антиэкуменисты, придерживающиеся святоотеческого церковного календаря, настойчиво ссылаются на соборное послание 1920 года Константинопольского патриархата, каковое, несомненно, является основополагающим выражением православного экуменизма, а также и водоразделом в истории экуменического движения. Это послание, в кавычках, антиправославно по двум важным причинам. Первая причина. Оно основано на так называемом крещенском богословии, согласно которому все христиане, православные еретики, якобы образуют единую церковь путем какого-то внутреннего, таинственного единства. Все христиане, говорят экуменисты, мистически и таинственно объединены со Христом и друг с другом благодатью таинства святого крещения. Вторая причина – это послание подразумевает догматический синкретизм как основание, на котором православные еретики, остающиеся при своих догматических положениях, могут осуществлять контакты, сотрудничество, совместные молитвы и совместные богослужения. Результатом этих многосторонних связей и контактов является разработка концепции мирного и невозмутимого сосуществования православия и ереси, истины и заблуждения, света и тьмы. Ясно, что это само собой означает отвержение всякой проповеди покаяния. Почва, на которой почивает это соборное послание 1920 года, в двух словах есть еретическое мнение, будто православные еретики трудятся в одном селе и в одном винограднике Господнем. Мы предлагаем один показательный пример, который поможет нам понять, как это богословское мнение, применяемое на практике, выражает суть экклесиологической ереси экуменизма. Кардинал Иоганн Вильямбранс посетил полуавтономную Критскую православную церковь 20-23 мая 1971 года. Кардинала встретили с почестями, которые приличествуют только православному архиерею. И действительно, этот высокий представитель Ватикана преподал благословение верующим, собравшимся в храме Святого Мины в городе Ираклиях. Участвовал в полном облачении, в служении вечерни в храме апостола Тита, где стоял на кафедре и молился вместе с критским архиепископом Евгением. Благословил народ уже вместе с архиепископом. Благословил также трапезу на официальном банкете. Посещал разные епархии на острове, был принят с большим энтузиазмом местными архиереями, духовенством, монашествующими и народом при колокольном звоне и с пением «Испола эти деспота». Стоял и молился на кафедре на воскресной божественной литургии 23 мая, которую совершил критский архиепископ в храме Святого Мины. Он и его гость провозглашали заявление экуменического содержания, обменивались подарками при рукоплескании христоименного народа и хоровом пении многолетия патриарху Афиногору и папе Павлу XI. А в конце божественной литургии архиепископ и кардинал вновь совместно благословили духовенство и народ при явном умилении всех. Путем подобных бесчисленных догматических и канонических бесчинств экуменисты с 1920 года передвигают и упраздняют постепенно один за другим вечные пределы святоотеческого православного священного предания. Напомню некоторые конкретные и последовательные шаги экуменистов, константинопольских патриархов и других архиереев-панарьотов по отношению к еретическому папизму. Все это, конечно, в рамках современной экуменической деятельности поместных православных церквей. Первое. Снимают анафемы 1054 года против папизма. Это совершилось 7-12-65 года. Второе. Заявляют, что нет существенной разницы между православием и папизмом. Патриарх Афиногор, например, говорил: «За 900 лет, прошедших с 1054 года, христианские Восток и Запад дошли до того, что считают себя принадлежащими к разным церквам и разным вероисповеданиям. Поэтому цель диалога становится очевидной – подготовить наши народы психологически к тому, чтобы речь велась об одной церкви и одном вероисповедании. Второе. Папу считают первым епископом в христианском мире. Патриарх Дмитрий заявил в своем приветственном слове папе Павлу XI 3 декабря 1977 года по случаю 12-летия снятия анафем. «С этим приветствием мы посылаем вашей святости», — говорил Дмитрий Патриарх Вселенский, «как скромнейший знак любви, братского почтения и признания нами в вашем священном лице первого в христианском мире епископа, лампаду, хранившуюся в нашей личной патриаршей молельне, чтобы она была поставлена в вашей личной молельне, доказательство того, что свет Христов просвещает всех». Третье. С папой переписывается так, как будто бы он каноничный епископ по всем церковным правилам. Патриарх Афиногор, например, писал папе Павлу XI 22 ноября 1963 года. «Павлу, блаженнейшему и святейшему папе Старого Рима, радоваться о Господе. Приветствуем и сердечно поздравляем вашу святость на издревле славной кафедре Старого Рима избранием и постановлением Божьим, благоизволением и благодатью. Желаем также и вашей святости здравствовать, всегда и славно предстательствовать во Святейшей Церкви Старого Рима на многое лето. Вашей почтеннейшей и знаменитейшей для нас святости, возлюбленный брат во Христе, Афиногор Константинопольский». Также патриарх Дмитрий писал папе Павлу 7 декабря 1975 года. «Павлу, блаженнейшему и святейшему папе Старого Рима, радоваться о Господе. Подобными братскими чувствами и назидательными извещениями общаемся с вашей святостью первому по чину и чести во всем теле Господнем. Лобызаем вас лобзанием святым и оканчиваем с братской любовью и особым почтением вашей почтеннейшей святости, возлюбленный брат во Христе Дмитрий Константинопольский». И ныне здравствующий патриарх Варфоломей писал папе Иоанну Павлу II 21 июня 1993 года. «Святейшему и блаженнейшему папе Старого Рима Иоанну Павлу II радоваться о Господе. В этом текущем году желанием в ожилех сопраздновать с вашей весьма возлюбленной нам и знаменитейшей святостью престольный праздник вашей Церкви Римской, с надеждой и упованием, что сия новая и праздничная встреча наших церквей изобильно благословится от Господа, сорадуемся с вами об этом благознаменательном дне и оканчиваем с неизменными братскими чувствами вашей почтеннейшей святости, возлюбленный брат во Христе, Варфоломей Константинопольский». Четвертое. Посещают еретический Рим, как будто православный патриархат. Пятое. С папой совершают совместные молитвы и обмен литургическим лобзанием, например, на престольный праздник в Константинополе 30 ноября 1979 года. На божественную литургию прибыл его святость папа и предстоял вместе со всеми членами своей свиты. Папу провели на украшенную кафедру напротив патриаршей. С нея он благовейно следил за божественной литургией. Во время возгласа «Возлюбим друг друга» папа сошел с кафедры, и патриарх вышел из святого алтаря, и оба обменялись лобзанием любви во Христе под рукоплескание всего собравшегося народа. Папа произнес молитву Господню по латыни. Шестое. Благословляют православный народ совместно с папой и его представителями. На престольном празднике в Константинополе 30.11.1979 года после отпуска Божественной литургии, где присутствовал папа Иоанн Павел II, состоялся обмен приветственными речами и подарками. Затем пели многолетие обоим предстоятелям, которые обменялись лобзаниями и благословили народ. После чего поднялись по внешней лестнице, сия высоты еще раз благословили рукоплескающий народ и вошли в патриарший дом.